Следующая лекция называется «Основы мусульманского права». Основы мусульманского права. В мусульманской традиции встречаются два термина – шариат и фикх. Шариат и фикх. Слово «шариат» означает «путь», буквально. Имеется в виду, что у веры есть свой путь, правильный путь, и каждый мусульманин должен этому правильному пути следовать. Основа шариата – это, безусловно, 5 столпов, предписания и запреты. Что касается фикха, то фикх – это само право, то есть это свод мусульманского законодательства и категория права как таковая. Если говорить о шариате, то шариат занимается поведением человека. Он регулирует это поведение, подразделяя все поступки на дозволенные и недозволенные. Дозволенные поступки называются халяль, недозволенные называются харам. Существует 5 основных категорий поступков, из которых 4 категории относятся к халяль, а 5-я категория к харам. Первая категория поступков – это обязательные поступки. Обязательные поступки. Они обязательны либо для всех мусульман, либо для тех, кто может их исполнить. В первом случае это, конечно, 5 столпов ислама. Во втором случае это, например, обязанности имама, то есть предстояние на молитве. Или обязанность муаззина в мечети. Вторая категория поступков – желательные поступки. Это похвальные деяния, которые вознаграждаются в следующей жизни. Но их неисполнение не наказывается. К желательным поступкам относятся, например, добровольные молитвы и добровольные посты, гостеприимство или, например, переписывание Корана. Третья категория поступков – это дозволенные поступки. То есть такие, которые не влекут за собой ни одобрения, ни порицания, а просто разрешены Богом. Сюда относится то, что свойственно человеку. Еда, сон, брачные отношения и так далее. Поступки 4-й категории находятся на границе между дозволенным и запрещенным. Они называются недостойные. Это поступки неприемлемые, но в то же время и ненаказуемые ни на этом, ни на том свете. Интересно, что к ним относятся, например, небрежность в отправлении обязанностей, скупость или расточительность, брак с иноверкой или, например, пристрастие к чему-либо. Нет, алкоголь – это запретное. 5-е – это поступки запретные. То есть это те деяния и даже те мысли, за которые мусульманин будет наказан в обеих жизнях. Вот сюда как раз относится алкоголь, а именно питье вина, ростовщичество, азартные игры и далее весь перечень поступков, запрещенных в исламе. Разделение поступков на запрещенные и дозволенные – это вот основа шариата, причем мусульманской традиции утверждается, что шариат дан человеку Богом раз и навсегда со времен Адама, и поэтому он совершенен и неизменен. шариат – это нечто идеальное. Это путь веры, которого никто, в общем, не видит. Поэтому шариат должен иметь воплощение в системе правовых актов, которые его утверждают. И вот такой системой является фикх, мусульманское право. Мусульманское право возникает сразу после переселения Мухаммада из Мекки в Медину, и суры мединского периода содержат огромное количество правовых предписаний. После смерти пророка одна за другой возникают законоведческие школы, и представители этих законоведческих школ, они называются факихи. Факихи, то есть они люди фикха, они законоведы. Факихи. Факих, да, факих. Слово фикх само по себе означает постижение. И вот фикх был основан собирателями хадисов, то есть людьми, которые составляли сунну. Далее все зависит от конфессии, которой принадлежит законовед. Дело в том, что сунниты и шииты признают различные корни или различные основы фикха. Сначала мы поговорим о суннитских корнях фикха. Для суннитов существуют четыре таких корня. Это Коран, Сунна, Иджма и Кияс. Пишется и краткое А. Кияс. Ну, что касается Корана и Сунны, то здесь все понятно. Что такое Иджма? Иджма – это согласное мнение авторитетных богословов по поводу какого-либо спорного дела. Выделяют три вида иджмы. Иджма гласная – это иджма, высказанная вслух при гласном обсуждении. Иджма деловая, когда в сходных обстоятельствах законоведы принимают сходные решения, не сговариваясь. И иджма молчаливая, то есть общеизвестное мнение, которое беспрекословно принимается за образец. Иджма молчаливая – это общеизвестное мнение, которое беспрекословно принимается за образец. Вот такова иджма. И последний, четвертый корень мусульманского права – это кияс. Кияс буквально означает сопоставление, измерение. Ну, в общем, если как-то определять кияс, то это суждение по аналогии. Суждение по аналогии. Ну, вот, например, такой случай суждения по аналогии. Согласно Корану, Мухаммаду от каждой войны, с каждой войны выделялась пятая часть добычи. После смерти Мухаммада его заменил халиф, и, согласно киясу, халиф также, как и пророк, должен получать пятую часть дохода от недр всей земли и от рыбной ловли. Вот суждение по аналогии. Пятая часть богатства всей страны принадлежит халифу. Кияс, конечно, давал возможность для самых широких выводов, И при этом привлекались как Коран, так и различные варианты Сунны. И люди, которые правильно применяли иджму и кияс, назывались, как я уже говорил, муджтахидами, специалистами по особо сложным правовым вопросам. Если же теперь говорить о шиитских корнях мусульманского права, то они существенно отличаются от того, что мы видим в суннитском праве. Во-первых, это Коран. Но Коран, я уже говорил, что шииты признают Коран не полностью. Они считают, что он на каком-то этапе был все-таки подделан. Во-вторых, это шиитское священное предание, заменяющее сунну. Оно называется ахбар. Ахбар, что в переводе означает тоже «предание». Или там сведения, ахбар. Вот. И это такая шиитская сунна, где говорится о власти халифа Али как преемника Мухаммада. Дальше это иджма. И на последнем месте в шиитском праве идет вовсе не кияс, который шииты не признают, а такая уже философская категория, как разум, рассудок, акль. Разум, рассудок. Вот исходя из этих корней фикха, были созданы пять наиболее авторитетных в мусульманском мире правовых школ. Правовая школа называется по-арабски словом «мазхаб». «Мазхаб». Были созданы пять мазхабов. Значит, мазхабов на самом деле гораздо больше, но пять наиболее авторитетных мазхабов, среди которых четыре суннитских мазхаба и один шиитский. Первый мазхаб это последователи филолога, собирателя хадисов Абу Ханифы. Они называются ханафиты. Ханафиты. Второй мазхаб составили последователи Малика ибн Анаса, поэтому он называется маликиты. Маликитский мазхаб. Третий мазхаб основан последователями Мухаммада аш-Шафии. Мухаммад аш-Шафия. То есть называется шафиитский. Шафиитский мазхаб. И четвертый мазхаб основан крупным знатоком хадисов Ахмадом ибн Ханбалом, Ахмад ибн Ханбал, и этот мазхаб называется ханбалиты. Ханбалиты. Вот это четыре суннитских мазхаба. Пятый мазхаб шиитский по имени шестого имама шиитов Джафара Праведного. Сторонники этого мазхаба называются джафариты. Если говорить о суннитских мазхабах, то они различаются, разделяются на две группы. Это сторонники предания и сторонники умозрения. К сторонникам умозрения нужно отнести прежде всего ханафитов и отчасти шафиитов. Маликиты и ханбалиты – это сторонники предания. В чем разница между ними? Разница в том, что сторонники умозрения опираются на рациональный ум, на здравый смысл и на прецедентное право. А сторонники предания опираются на те сведения, которые сообщаются в Коране и Сунне, и в которых описан суд Мухаммада во времена мединской общины. То есть сторонники предания на самом деле хотели бы, чтобы правовая деятельность продолжала бы осуществляться так, как она осуществлялась при Мухаммаде в первые годы ислама. А сторонники умозрения, они уже были за развитие правовой традиции. Вот. Что касается джафаритов, то джафариты, как шииты, признавали благоразумное скрывание веры, даже допускали временный брак. При этом они считали врата иджтихада открытыми. То есть они считали, что законодательная деятельность в исламе возможна и до сих пор. А суннитские авторитеты, они единогласно говорили, что врата иджтихада закрыты. То есть, что законодательство после X века в исламе невозможно. И нужно опираться на старые тексты. Несмотря на такое существенное расхождение, джафаритский мазгаб и его авторитет признается сторонниками суннизма. А в настоящее время мазгабы распространены на всей территории мусульманского мира, но у каждого из мазгабов есть своя какая-то излюбленная территория. В частности, ханафитский мазхаб был основным в эпоху Османской империи. Ханафиты распространены в Турции, в Поволжье и на большей части Средней Азии. Маликитов много в Аравии, в Северной Африке и в Судане. Шафииты господствуют в странах Средиземноморья, то есть в Ливане, в Сирии, в Иордании. Встречается шафиизм и в Йемене. Ханбалиты возможны везде. Теперь нужно особо поговорить вот об этом четвертом суннитском мазхабе. Как я уже сказал, его основателем был филолог, хадисовед Ахмад ибн Ханбал. Жил он в Багдаде. Он был благочестивейший человек. Он составил несколько сборников хадисов, а также книгу о правилах молитвы и книгу об обязанностях богослова. Но главное в его деятельности было, конечно, учение о том, что Коран и Сунну нельзя толковать аллегорически или символически. Нужно понимать их буквально, не при помощи разума, а при помощи чистой веры, не задавая Богу вопроса «как?», «как?», «каким образом он что-то устроил?». Ханбалиты были сторонниками идеи очищения ислама через Коран и Сунну. Было введено такое понятие, как новшество. Новшество – это то, что замутняет, загрязняет ислам. А если ты истинный мусульманин, тебе следует вернуться к тем правовым позициям, которые существовали в эпоху Мединской общины, в эпоху самого пророка. Вот поэтому ислам должен быть очищен от новшеств. Через что? Через сунну. Для Ахмада ибн Ханбала сунна – это единственный верный способ толкования Корана, толкования Откровения. Все остальное должно отметаться. Оно должно не признаваться. Все эти комментарии, все это рассуждение богословов – это все бесконечно далеко от первоначальной истины, от истины Откровения. Вот. И он в то же время не говорил, что нужно толковать Коран как-то буквально. Он говорил о том, что нужно воспринять Коран, что называется, сердцем, через веру, а не через логический холодный анализ. Ахмад ибн Ханбал, конечно, стал основателем исламского традиционализма и фундаментализма, и впоследствии именно из мазхаба ханбалитов выросло такое учение, как ваххабизм. Вот. Но помимо вот такой богословской стороны дела, в учении ибн Ханбала была еще политическая сторона. Он, например, признавал, что нужно бороться открыто, бороться против того правителя, который не заслуживает доверия благочестивых людей. То есть открытая борьба против господствующей власти им признавалась. Он предлагал, как я уже сказал, очистить веру и уничтожить мнение богословов, обратившись только к самим священным источникам, Корану и Сунне. Ну и, конечно, его главная мысль, которая впоследствии была подхвачена ханбалитами, ваххабитами, заключалась в том, что поклоняться нужно только единому Богу. Нужен абсолютный таухид, то есть абсолютная вера в единство и единственность Бога. Фигура пророка в данном случае не должна быть объектом поклонения. И все усилия молящегося должны быть направлены на обретение веры и на проникновение в закон Божий. При этом мистический путь соединения с Богом Ахмад ибн Ханбал также отрицал.